Дорогие братья и сестры, в этом году мне пришлось побывать на сибирских двух семинарах на Дальнем Востоке. В Сибири тоже 120 человек так собраны были, друзья, в течение недели общались. И радуюсь, что такую возможность Господь сегодня с вами предоставил. Теперь уже много новых, многие меня не знают, кто-то еще знает. Мы так совершаем служение по детскому служению. И у меня всегда вот хочется обратить внимание наше на состояние нашего собственного духа. Потому что всегда на нашей деятельности всегда лежит отпечаток нашего духа. И какое состояние наше, оно будет отражаться на душах, будет отражаться на всем, на всем нашем окружении. И вот желание мое обратить внимание на второе послание Тимофея, 4 глава, 2 стих, и здесь первые слова. «Проповедуй слово». Знаете, проповедовать слово в церкви, проповедовать слово грешникам, нести благовестие. А вот проповедовать слово детям, я бы сказал, это повышенная ответственность. Во-первых, повышенная ответственность, потому что это особая нива. Эта нива имеет особенности, причем очень разнообразные дети. Сегодня у нас и дети из христианских семей, и из неполных семей, и бабушки, дедушки приводят, и вообще неверующие. И вот если в группе такие находятся, какая ответственность, чтобы донести до них слово? Причем слово веры, не просто слово, вот отчитал, так сказать, и все. Такое грубое сравнение, говорит, прокукарекало, там хоть не расцветай. Что действительно слово Божие проповедовать, и чтобы оно действовало в сердца. Вот посмотрите, как апостол Павел говорит о слове, о влиянии слова в послании к Фессалоникийцам, в первом послании. Он говорит во второй главе, 13 стих, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное слово, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». У меня такой вопрос, друзья. Как слово действует в детях? Как слово действует в подростках? Я недавно был в одной подростковой группе и попросил их все, что они помнят, любое слово, пусть каждый по одному стиху наизусть скажет. И вы знаете, половина не сказала. Я говорю, так что же это получается? Апостол Павел Тимофею пишет, «Притом ты из детства знаешь Священное Писание. У вас детство уже прошло, уже подростки. А слово вы даже по одному стиху на память не можете сказать». Вот очень тяжелая нива, друзья. И многие сейчас жалуются, что подростковая нива тяжелая. Где причины? Где причины, братья и сестры? Прежде всего, чтобы оно действовало, слово в других, оно должно действовать в нас. Оно должно действовать, растворенное верой, должно быть прежде всего в сердцах наших, потом и в сердцах слушающих. Вот послание к евреям говорится, что в 4 главе, во втором стихе, «Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Не знаю, друзья, вот в юности оно как-то более свежее впечатление тогда. Вот все, что читаешь, все хочется к себе. Все, все исполнить. Всякое слово. И так оно должно быть и всегда. Мы не можем читать слово это для того, это для того, это нам не обязательно. Если, друзья, мы этого не будем говорить, но просто не все принимать к сердцу, не во всем давать, чтобы это слово действовало, то тогда, конечно, у нас будет ослабляться влияние. Ну, например, как мы относимся, чтобы давать Господу десятину или даже больше? Потому что новозаветные заповеди, они не ослабленные по сравнению с Ветхим Заветом, наоборот, усиленные. Христос сказал, если праведность ваша не превзойдет книжников и фарисеев, то вы не можете увидеть Царствие Божие. А фарисеи говорили, я два раз пощусь, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Новозаветные заповеди, они даже усиливаются. Или такое, как у нас отношение к миру. Апостол Павел очень четко, вот в 6 главе Галатам, 14 стих, он говорит, «А я не желаю хвалиться, разве крестом Господом Иисуса Христа, которым мир для меня распят, и я для мира». Мир распят для меня, я для мира. Я просто, братья, сестры, отрывочные такие моменты хочу привести. Как Слово Божие действует? Ну, как Слово Божие действует? Вот такое слово. Мир для меня распят, и я для мира. Скажу, друзья, что если этого дух мира, вот сколько-нибудь живет в наших мыслях, в наших желаниях, в нашей внутренности, хоть сколько-нибудь живет, да? Друзья, дорогие, влияние слова уже, ясное дело, что в нас уже его нет. Полноты слова уже не действует. Сколько же оно передастся другим, когда они без нас столько сегодня этих влияний. Вы из-за тамагочи говорили здесь? Ничего не говорили. Сколько влияний этих мирских, которым мир все новейшее и новейшее изыскивает, чтобы отравить души детей. И как важно нам, друзья, вот в этих обстоятельствах, что можно противопоставить? Это слово, которое действует, растворенной верой в нас, это молитва, это посвящение. И вот я хочу обратить внимание, что какая наша ответственность вот за души детей. И хочу так несколько пунктов предложить. Это прежде всего чистое сердце. Наше состояние, как я уже говорил, чтобы Слово Божие действовало, необходимо иметь чистое сердце. Мы, наверное, по несколько раз, много раз и детям преподавали эту притчу о четырех почвах. Но я хочу обратить внимание немножко на вот одну почву. Это Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. Там написано, что хранят в добром и чистом сердце. Вот плодоносная почва, услышав, хранят в добром и чистом, и приносит плод в терпении. Давайте проверим, братья, сестры, насколько сердце наше восприимчиво для слова, а восприимчиво это когда оно чистое. Вот слава Господу, что у нас Господь проводит и по церквам такое вот очищение, освящение души лично на собеседование идут. Я так советую, друзья, что вот перед тем, как на семинар ехать, чтобы перед своим служителем, друзья, имели личные беседы, может быть, какие-то затруднения такого внутреннего порядка, может быть, исповедание, может быть, вопрос, может быть, просто помолиться, если все нормально. Но я скажу, что это очень хорошо так вот перед семинаром, так вот, чтобы помолиться и чтобы... Для чего это? Для того, чтобы... Но быть приготовленным сосудом, чтобы воспринимать вот, ну, максимально, как можно больше воспринять то, что здесь передается. И это может только чистое сердце, доброе сердце, братья, доброе. Это расположенное, великодушное сердце. Вот которые плодоносные сердца. А как мы можем сделать, чтобы наши дети были добрые, чтобы были с чистыми сердцами? И еще приносят плод в терпении. Уже где с детьми больше всего терпения нужно иметь? Хотя вообще терпение... с душами всегда. иметь. Еще такое состояние, Павел говорит, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Но он говорит, я охотно буду истощать себя за души ваши. Вот такое состояние, друзья, это очень важно. Дальше я хотел бы обратить внимание, оно тут же рядом, как чистота сердца, но немножко выделить дисциплина мышления. Вот позволяем мы себе мыслить о чем-то несвятом, нечистом, просто, может быть, пустом, мирском, что-то вот об этом мыслить. Апостол Петр в послании пишет, первое послание Петра, 1 глава, 13 стих, припоясавши чресла ума вашего. Образное выражение. Но я думаю, вы понимаете, что значит просто халат надеть или же быть припоясанным. И если это перенести на мышление наше, оно должно быть припоясанное чем истиной. Чресла ума припоясаны истиной. Это уже значит вот пояс истины и в пределах истины, больше никуда. Братья и сестры, я еще хочу подчеркивать. Если мы вот это слово не совсем усвоим, будем позволять переходить за истину, где-то блуждать, у нас это отразится на нашем служении. Это отразится не только на упадке нашей духовности, но это отразится и на передаче. И причем, братья, сестры, можем мы сейчас вот есть то там Одесский вестник, то еще какие-нибудь там вот уроки детские. Мы можем по первой категории выучить и иметь способности преподавать, но если мы наше сердце не обратим внимания на наше мышление, на наше сердце, оно не принесет пользы. Друзья, ну не даст оно пользы. Третье – это самоотречение. Евангелие от Луки, 14 глава, 33 стих, говорится, что так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет. Знаете, иногда бывает такое, Бог предоставляет нам делать выбор. Вот я недавно беседую с одним братом. Речь идет о переселении в Дагестан. Ну, пока его просто попросили там за время отсутствия, пока брат будет отсутствовать, чтобы он там побыл. А в это время мне, говорит, приходилась работа на несколько миллионов. Ну, молодая семья, трое детей. Спрашивает жену, ну как? Жена говорит, нет, если поручили, то надо ехать. Оставляет и едет. И говорит, удивительно, Господь удивительно восполнил нужды потом. Недавно я тоже, у нас было общение по благовестию, тоже человек 70 было собрано. И вот брат рассказывал, послали брата вот так. Ну, а как раз время посадки, время весны, оставить и поехать. И вот, говорит, приезжает, смотрит, все зеленеет в огороде, квочка цыплят вывела, утята, все вроде нормально так. И Господь восполнил отсутствие, благословил. Ну, у семейных людей своя, так сказать, отдача. А, собственно, всегда у нас бывает, вот поехать, ну, допустим, из жизни одной сестры, так вот на семинаре, надо экзамен сдавать или здесь быть, что делать? Я говорю, предоставь Господу. И вы знаете, она не поехала. Встала до конца, до семинара побыла, поехала потом, а экзамен отложили. То есть вот так вот Господь испытывает нас иногда, насколько мы предоставляем себя Господу. Друзья, вот это свойство – отдача себя. Предоставить тела, вот Римлянам 12 глава, 1-2 стих, умоляя вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. Вот предоставить себя, отдать себя. Друзья, вот это но эти свойства, они нам необходимы, чтобы мы могли передавать слово. Третье, то есть четвертое, знание слова и послушание. Это первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, и лицемерному братолюбию. Вот мы знаем, но насколько мы сами этому слову послушны? Вот, друзья, если мы это поймем, что вот, ну не может ученик никак стать выше учителя ни в каком отношении, в том числе и в этом. Не будем мы в чем-то послушны. Это непослушание превзойдет в душах. Пятое. Молитвенная жизнь. Как мы молимся, братья, сестры? Сколько мы уделяем внимания молитве лично? Можем ли мы сказать, сколько раз мы в день молимся? Вот по-настоящему христианин, который пребывает в молитве, он даже не скажет, сколько раз он молится. Он часто молится. Он и в дороге молится, он и помимо того, что дома, вот, вникнув в слово. Всегда мы имеем такое искушение, устав и выбор. Отдохнуть еще несколько минут или все-таки встать и читать слово. Есть ли у нас вот эта собранность такая, есть ли у нас вот это стремление помолиться? Внутренняя тяга такая, вот помолиться Господу, помолиться, а молитвы, друзья, у нас молитвы, сколько у нас нужд сегодня? И за души детей, и за свою душу, и за церковь, и за братьев. И сейчас у нас новые переживания, вот сегодня мы познакомимся, Бог даст, у нас в Туркмении события опять возвратились к прежним, когда забрали библиотеку, изъяли литературу, избили друзей, запрещают собираться, говорят, даже если двое вместе соберутся, то будем наказывать. Вот и ходатайство наше, молитва, вот о друзьях, живущих в Туркмении. У нас новые переживания. У нас на Кавказе вот переживания были, что брата, которого в Армению переселили, в Азербайджане взяли, ну вот после 13 дней его освободили. То есть у нас молиться о чем молиться, друзья, и о своем состоянии, и о братьях, о церкви, о братстве, и о спасении вот душ, с которыми мы занимаемся. Некоторые, мне приятно было как-то на одном семинаре, и экзамен был, и вот брат один говорит, у него вот три дня поста в неделю. Один пост о братстве, один пост о себе, один пост вот о детях, которые он молится, с которыми занимается. Шестое – это любовь к душам. Любовь к душам. Иоанна 13 глава, 34-35 стих. Ну, здесь Господь говорит нам, напоминает, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете хорошо петь. Если у вас будут дети-музыканты, то узнают, что вы христиане. Если будете иметь любовь между собою. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Один признак. Вот удивительно, Господь здесь вот этот признак один говорит, поэтому узнают. Экзамен на пасторство принимал у Петра, тоже всего один вопрос задал. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Я думаю, понятно, Господь есть любовь. И именно это Он хочет видеть в своих детях. Он есть любовь. Он хочет видеть, чтобы мы пропитаны были вот этой божественной любовью, чтобы эта любовь светилась и в наших сердцах, и это будет согревать и давать мудрости для общения с детьми. Друзья, как это важно, чтобы вот эти души полюбить. У нас как-то на семинаре брат задает вопрос. Поднимите руки, кто любит сопливых. Поднимите руки, кто любит неряшливых. Поднимите руки, кто любит непослушных. И все записывал, сколько рук поднялось. Это на детском семинаре. Так вот, друзья, любовь к душам, и непослушные, и неряшливые, и все. Друзья, вот любовь к душам, это наша реальность. Или вот такое явление, вы-то живете здесь среди русских, а скажем, мусульмане или другие нерусские. Ну и если такие высказывания, скажем, что-то такое, это не русский или еще что-нибудь. Друзья, если не будет этой любви, о чем можно вообще говорить? О чем можно говорить, если нет любви вот к душам? К душам среди которых ты живешь, среди которых ты работаешь. Но вы живете, так сказать, в преддверии Кавказа. Дальше вот на Кавказе там же самые различные национальности, среди которых дети Божьи живут и в церквах. Сейчас вот многие входят в церкви, и мы сейчас хотим, чтобы благовестие у нас и в Грузии усилилось, и в Армении, и в Азербайджане, хотя и трудности, и по вот этим северокавказским местам. И там дети тоже. Любовь к душам, друзья, как это важно. Вот сейчас журнал новый вышел, там вот работа с детьми на Чукотке и жизнь. Я хочу потом показать, так немножко сказать. Друзья, любовь к душам. Вот душам, ну в данном случае речь идет, с кем мы занимаемся. И последнее – это целеустремленность. Послание филиппийцам, 3 глава. Вот давайте мы прочитаем, братья и сестры, и обратим внимание на три, так сказать, положения. Филиппийцам 3 глава, с 13 стиха. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Второе положение. Если же вы о чем иначе мыслите, значит, уже не столько совершенно, то и это вам Бог откроет. Впрочем, это уже третье положение. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Друзья, кто из нас стремится как можно больше получить награды? Так жить, так трудиться, чтобы как можно больше получить награды. Вы поняли, да? Вторые живут. Ну, до чего достигли, так и поступает. Не очень стремится. Или же иначе мыслить. Кто-то совершенно, кто-то иначе мыслит. Братья и сестры, ну вот, кто из нас хочет как можно больше получить награды, поднимите руки. Как можно больше награды, а? Не очень, да? Есть, есть. А кто иначе мыслит? А? Что? Так не мыслили? Но это же Слово Божие вы читали, это же кому относится? Третье, ну, до чего достигли, так и жить. А вот такая целеустремленность, забывая заднее, простираясь вперед. Сколько Павел потрудится, говорит, я, говорит, еще достигшим себя не почитаю. Это, друзья, это что? Это и духовный рост, это и приобретение, это и плод жизни, и плод служения. И вот ниже он говорит, наше жительство на небесах. Вот такое стремление к небесам. Что бы мы ни делали, братья и сестры, что бы мы ни делали, но всегда ожидать Господа. Вот хочу обратить внимание для сравнения. Это послание к Титу, 3 глава. Послание к Титу. Сейчас. 2 глава, извиняюсь. О благодати Божией. Известное место. Благодать Божия, написано, что она явилась, спасительная для всех человеков, научающая, учит нас. Вот чему учит? Чтобы мы, отвергнувши нечестие мирские похоти, сначала отвергнуть все худое, дальше, целомудренно. Да то, о чем мы, братья, уже говорили, это и в одежде, и во взглядах, и в мышлении, и в поведении, все целомудренно на первом месте, праведно и благочестиво жили в нынешние веки, ожидая. Вот жить и ожидать. Вот я хочу обратить внимание на этот 13 стих, первое слово. Ожидая. Значит, благодать учит нас жить свято и ожидать Господа. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья дорогие, так хотелось бы, чтобы вот наше духовное состояние и по отношению к Господу, и по отношению к душам, по отношению к миру, и по отношению к церкви, по отношению друг к другу. Как важно, чтобы вот, ну, во всем христианин был образцом. Друзья дорогие, все-таки вот этот состав работников, как вы, да, этот состав работников, он, я бы сказал, или будет иметь большое значение для служения и воспитания следующего поколения? Или же оно так вот, как река в песке, сначала река, потом в песке растерялась и все? Поэтому, друзья, это все будет зависеть, насколько мы ответственно подходим к нашему духовному состоянию, о чем я и подчеркиваю. Прежде всего, наше состояние, прежде всего мы. Потом оно будет отражаться обязательно в служении. Это и молитвенная жизнь, это и вникает в слово. Это у нас всегда будет пища, что мы будем давать. Итак, друзья, пусть Господь благословит. Если из всего слова, вы запомните, что мое духовное состояние должно быть свято, и я хочу как можно больше получить награды и ожидать Господа. Если всей проповеди запомнить только это, и это будет достаточно. А сейчас давайте мы помолимся Господу в кратких молитвах. Аминь. Предложить такую тему – сотрудничество детских работников. И я хочу обратить потом внимание на библейские принципы сотрудничества. Сотрудничество с родителями, сотрудничество со служителями и сотрудничество между собой занимающихся. Первое, значит, сотрудничество детских работников. Первый подзаголовок – библейские принципы сотрудничества. Ну, слово «сотрудник» – это понятно. Когда трудятся в одном деле несколько человек, вместе называются как соучастники, сотрудники, соработники. И Павел говорит, мы соработники у Бога. И, в общем, детские работники вместе между собой называются соработники, сотрудники. И вот обратите внимание, Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Здесь мы читаем такие слова. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Еще раз прочтем. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Я как-то прочитал, что современная цивилизация имеет две двигательные силы. Одна – это стремление выдвинуться, и второе – стремление к противоположному полу. Вот на этих двух силах вся цивилизация построена. А, собственно, если вникнуть, то, что Иоанн говорил, все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы видим, что в деле работы виноградники Божьим Бог выдвигает совершенно иной принцип. Совершенно иной принцип. И об этом принципе еще учеников обучал Господь. 22 глава Луки, с 24 по 30 стихи. 22 глава, с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Но в самом деле, разве у них не было оснований для этого разговора или спора? Андрей мог сказать, меня первым призвал. Иуда мог сказать, что кассу ему доверили. Петр тоже, возможно, он даже был и по возрасту старше. Иоанн. Ну и так, каждый мог что-то сказать в свое возвышение. Господь говорит, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Вот смотрите, как это важно, чтобы нам вот этот принцип хорошо-хорошо усвоить. И в другом месте Господь говорит, что кто хочет, прочитаем это, Марка 10 глава, 42 стиха. Марка 10 глава, 42 стиха. И, друзья, вот несмотря, что эти места нам знакомые, да, давайте проверим вот в свете этих мест, как у нас получается. Иисус же подозвал и сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. А кто хочет быть, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Такой вопрос. Позволяет ли Господь хотеть быть большим? Друзья, позволяет Господь хотеть быть большим? Ну, позволяет. Позволяет. И большим позволяет, и первым. Только Господь уравновешивает это желание, уравновешивает служением, уравновешивает ответственностью. Вот желаешь — ответственность. И служение какое, и степень какая. Кто хочет быть первым, будь рабом. Кто большим – слугою. Ну, раб от слуги, знаете, отличается, да? Слуга временный, наемник, а раб уже пожизненно принадлежит. Вот если первым хочешь быть, как иногда мы между братьями говорим, ну, это уже приговоренный, уже, если уже куда скажут, и ни дня, ни ночи, все, ну, отданы полностью Господу. Вот Господь позволяет таким образом. Друзья, ну, вопрос вот такой: почитать другого выше себя. Ну, а если у этого другого и способности хуже, и не уважает его так, а тогда как? Как вы скажете? А за что тогда почитать? Ну, в самом деле, хуже. Тогда к нему относится это слово или нет? Относится. Относится все равно, друзья. И знаете, почему относится? Потому что взгляд Божий простирается не на наши данные, дарования, да, а кровь Иисуса Христа, великая цена, за нас текла, за нас отдано было. И знаете, вот, ну, вот это испытание было во время гонений, оно и сейчас, только, может быть, на другой почве. Вот бывало, наступают гонения, и думают: ну вот этот брат, этот не подведет. Вот кто жил, знает, проходит время, смотришь, или в регистрированный ушел, или еще что-нибудь, и вот тебе и внешне, за что можно было почитать. Вы знаете, даже такой пророк, как Самуил, впал в искушение, верный сей помазанник пред Господом. Однако Господь говорит: я смотрю не так, как смотрит человек. И вот, друзья, если мы будем научимся почитать другого выше себя, никогда не ошибемся. Мы все друг другу нужны. Мы все друг другу нужны. И с меньшими способностями, и с большими. Вот сейчас группа была, мы так вот смотришь, и девочки, и мальчики, одни более шустрые, другие более так замедленного такого темперамента. Но что? Все равно, смотришь, вот даже этот мальчик все равно прочитал из Библии, пусть даже немножко, а уже более основательно. Есть у замедленных есть преимущество, они более основательно делают. У шустрых есть недостаток, они могут поверхностно кое-что делать. То есть вот так Господь уравнял, что все мы друг другу нужны, хотя все разные. Кто из вас читал брошюру или этот материал «Золотые брусья»? Там очень такая мысль, я хочу подчеркнуть, что, ну, как это на примере скини Моисеевой, там брусья, они все связаны между собой. Там все брусья нужны были друг другу. И те, которые стоят, и те, которые связывают, вот все нужны, и у каждого свое значение. Ну, вы знаете, что это и в теле Христовом, церковь тоже уподобляется телу. И вот это взаимодействие в теле Господнем. Господь так усмотрел и так распределил члены тела, что все поставил на своем месте. И еще такой принцип, что о менее совершенном внушил большее попечение, чтобы не было разделения в теле. Так вот, у кого меньше способностей, ему надо больше уделить внимание для развития, больше, даже если вот сестра с тобой работает и видит, что у нее не так получается, значит, ей надо больше уделить внимание. Вот это библейский принцип сотрудничества. И еще, вот, чтобы занимать каждому свое место и делать свое дело, порученное дело. Тебе поручено? Вот ты занимайся этим делом. Иногда у сотрудника бывает так. Вот, ну что, мне эту группу, вот в той группе я бы лучше. И немножко начинает какое-то такое недовольство, перетягивание. Друзья, это уже взгляд другой, это взгляд неправильный. Вот порученное дело, поручено тебе, где Господь тебе поставил. Это очень важно. Если тебе Господь поставил, скажем, детским работником, а если Господь тебе дал возможность еще трудиться, скажем, в деле благовестия. Сегодня у нас вот детские работники и на палаточном благовестии, и так вот, где с детьми занимаются. И как это важно, чтобы везде ты был на своем месте. То есть иногда Господь дал больше способностей, значит, больше и ответственности, значит, и положение это, оно будет уравновешивать твою нагрузку, твое состояние будет именно вот ответственность. Если у тебя больше дано, значит, больше ответственности. Но теперь поговорим о сотрудничестве с родителями. Вот какое положение детских работников в церкви? Ну, вы, наверное, проводите родительские собрания иногда с родителями, да? Проводят у вас? Брат Вячеслав, проводят, да?
Да.
Ну и как они проходят? Как они проходят?
Ну, часто бывает, чаще бывает, что приглашаются те, которые работают с детьми, это в наших. И по областям проводят. Но если в церкви, то приглашаются те, которые с детьми занимаются.
Uh-huh.
И дается возможность высказать те замечания, предложения, которые есть со стороны работников детей.
Uh-huh.
Родители тоже бывают, говорят свое. Вот. Бывает часто такое, когда родители не участвуют в выполнении домашних заданий. Допустим, дали выучить стих или еще что-то, а родители или не хватило времени, или может быть, у них и желания такого нет. То побуждаем.
Угу. А таких вот столкновений, что ли, или напряжений между занимающимися родителями возникает, друзья, или нет? Да. Это стыдно признаться. Но я хотел бы как на проблему посмотреть. Возникает? Если возникает, то почему? Чтобы оно не возникало. Друзья, если мы будем придерживаться этого библейского принципа, почитайте один другого выше себя. У занимающихся есть такое преимущество, что они могут знать то, что даже и родители не знают. Говорят, дети не говорят только того, чего они не знают. А все, что знают, они могут говорить. И могут знать даже то, занимающееся, чего и родители не знают. И как в данном случае повести себя, вот занимающийся? Плохо будет, если занимающиеся начнут советы, так сказать, родителям давать, как воспитывать там и прочее. Вы знаете, я вот давно уже имею отношение занимающимся, где-то уже около 30 лет. И я вначале, вот в моей молодости, думал, ну вот если занимающийся выйдет замуж, у нее свои дети будут, вот то уже будут, так сказать, на высшем уровне. Вы знаете, я скажу, что я этого открытия не сделал. Наоборот, ну обычные дети на уровне. Все будет зависеть от духовного состояния самого занимающегося. не от положения его будет зависеть, а от его духовного состояния. И поэтому, знаете, советы давать легче. Обычно советы дают охотно те о воспитании детей, у кого детей нет. Они более охотно даже эти советы дают. Поэтому и здесь надо обладать достаточной дозой смирения и мудрости, чтобы не указывать родителям, а наоборот, иметь духовность и иметь влияние такое вот покоряющее, когда занимающийся увидит то, чего у них нету, скажем. Ну, если нету. Где-то и есть, конечно, в родителях, в смысле духовность, в смысле, что они уделяют внимание детям, молятся. Но если нету, чтобы они увидели вот эту покоряющую такую, ну, расположение такое, что действительно влияние, что дети охотно любят, дети слушают, дети увлечены. Опять-таки, чем увлечены? Бывает, знаете, духовного нету, и куда-нибудь ведет то на горку покататься, то там где-нибудь в сад, еще такие тоже есть занимающиеся. Такое увлечение, конечно, это мирское, плотское. А вот настоящее влияние духовное, оно такое, как у Господа, о котором написано, что Он учил как власть имеющий. Он учил как власть имеющий. Вот это влияние Господа, если вы будете близко с Господом, вот это влияние, оно будет такое и родителей располагать, и детей располагать. И в случае какого-то, ну, конфликта или, так сказать, такой ситуации трудной, может быть, даже до конфликта не дойдет, что вы будете знать, как поступить. Ну, в частности, как вот родительские собрания в школе, в светской проводят. Вот твой ребенок тот, вот тот, то там рассказал, распределил, а потом пришел и взбучки дома дает. Вот такой метод, он нам не подходит. Такой метод нам не подходит. Здесь надо и союзниками оставить детей, и в то же время, где надо, где-то надо войти в контакт и с родителями. Если какая-то проблема, скажем, поведение серьезное, вплоть до того, что через служителя выйти на родителей, поделиться со служителем, а выйти, чтобы помочь все-таки проблему эту решить. Ну и третье, мы переходим на сотрудничество со служителем.